Купленные кристаллы путешественники не рассматривали и вообще о них не говорили. Даже Рыжик держал себя в руках во время своего дежурства. Все очень устали и хотели спать после такого утомительного похода. Когда солнце встало, они позавтракали и тихо ушли. Дождя снаружи уже не было. Небо, хоть и все в тучах, стало светлее. Ветер остался таким же холодным, а камни — мокрыми. При дневном свете можно было бы идти быстрее. Вот только и горы здесь были круче. Во время каждого привала Рыжик внимательно осматривал камни под ногами, а у ручьев вообще останавливался. В конце концов, Борис не выдержал. «Рыжик, тебе и того, что купил, мало?» «Не спорю, сделка была выгодной, но что-то толку от этого незаметно, а цель уже близко».
«Вы, Борис, уже говорили, что волшебства не знаете». «Коля, а тебя волшебству учили?» — спросил парень.
«Нет у меня способностей. В детстве проверяли».
«У меня тоже. Усилить Эллу в 2 раза будет полезнее, чем меня в 10».
«Что же тебе мешает? Вторая рука у меня свободная», — помахала девушка рукой с браслетами. «Результаты не сходятся ни с теорией из книги, ни с моими догадками».
«Встречал я одного умника, который обои на мечах знал почти всю теорию», — вспомнил Борис. «Покажи ему любой поединок, он назовет каждый прием. Назови прием, он объяснит, как и когда его применять».
«И вы смогли его победить?» — догадался Коля.
«Нет, он даже с деревянным мечом эти приемы показать не мог. Куда уж там до поединка. Так и ты, Рыжик, не получается придумать? Просто попробуй. Не получится, попробуешь по-другому. А над своими теориями будешь после войны голову сушить».
«Вы правы. Но лучше это делать в пещере. Блеск далеко видно, а мне много времени понадобится. Без дождя идти было намного приятнее, хотя по сторонам глядеть можно было только на привалах».
Когда ветер подсушил камни, стало не так скользко. Но все равно под ноги смотреть приходилось. Любой неверный шаг мог оказаться последним. После долгого дождя проголодавшиеся животные вышли из своих убежищ. Опытный охотник легко добыл на обед горную козу, которая вышла пастись среди редкого кустарника. На охоту и приготовление еды на горячих камнях без костра ушло довольно много времени. Но корабельные запасы подходили к концу. Стоило их экономить. Вечером путешественники дошли до удобной пещеры, тоже после заката. На этот раз они сначала проверили ее с помощью волшебства, а затем осторожно вошли и еще раз все осмотрели. Здесь никаких сюрпризов не было. Пока Борис с Колей готовили ужин, Рыжик выложил на платке странный рисунок из купленных камней и попросил Эллу проверить его. Только как узнать разницу в силе, если и так старые камни действуют, а снимать их нежелательно? Над этим вопросом Рыжик думал сегодня полдня.
«Если бросать тяжелые камни, будет много шума, а земля может вздрогнуть так, что и за перевалами шахтеры почувствуют. Если разрушать горы или хотя бы камни, трудно скрыть следы. Смотреть с максимальной высоты уже не поможет. И так высота слишком большая. Разогревать камни можно было бы. Но они все разные, а термометра нет».
И все-таки он придумал. Элла выбрала старую заброшенную шахту возле далекой еще столицы, но подальше от города, и попробовала разрушить в ней стену между 2 забоями. Чтобы усложнить задачу, она разбивала стену с одного раза в мелкий щебень. Сначала без новых камней, потом с ними. Рыжик уже давно заметил, что много мелких трещин не дают такого толчка, как несколько больших. Наблюдение за водой в лужах у столицы показало, что этих ударов на поверхности почти незаметно. Они были не больше, чем от тех шахт, в которых бедняки трудились до поздней ночи. После ужина тренировка продолжилась. На этот раз они выбирали заброшенные шахты поближе к столице и соединяли их забои проходами. Конечно, щебень только с краю сыпался вниз.
Зато при необходимости в нем можно прорыть ход даже руками. Будет ли такая необходимость и дойдут ли они вообще до этих шахт, путешественники предпочитали не обсуждать. Когда шахтеры начали возвращаться домой после тяжелого трудового дня, эксперименты пришлось прекратить.
«Что скажешь?» – спросил Рыжик. «Оставим так или завтра еще попробуем?»
«Я заметила, что ты пытаешься сделать красивый симметричный рисунок. Это обязательно?»
«В книге были только симметричные, а если камни просто вперемешку в мешочке, эффекта нет. У тебя что, есть другие идеи?»
«Я ведь все равно по-разному руками двигаю. Общее расположение меняется. Это запомни, а разложи как-нибудь несимметрично.
Тогда хотя бы красиво. Вот так, например.
Тогда так и оставим. Кажется, небольшой прилив сил я чувствую. Приматывай платок, а проверим уже завтра».
Ждать не пришлось. К счастью, Элла сначала нагрела дальнюю стену пещеры. Та покраснела, все переглянулись и дружно попросили больше ничего не греть. Жара от одной стены вполне хватало. Наученные случаем с шахтерами, эту ночь мужчины тоже дежурили по очереди. Утром, когда туман рассеялся, небо было ясным, а снаружи пещеры очень холодно. Камни, мокрые от росы, снова стали скользкими. Борис решил, что лучше чуть дольше отдохнуть в пещере, пока ветер и солнце не высушат росу. Рыжик сразу обрадовался.
«Можно проверить, добавляет ли волшебных сил новая повязка».
«Я уже проверила. Сил прибавилось, так что можно больше ничего не менять и не экспериментировать. Будет плохо, если о наших экспериментах узнают местные», — рассеянно ответила Элла.
Была у Бориса и другая причина не спешить. После завтрака он неуверенно начал.
«Элла, ты стала слишком задумчивой и вообще какой-то странной последнее время. Теперь, когда твое волшебство такое сильное, ты могла бы остаться здесь с Колей, а мы с Рыжиком сами сходим куда надо».
«Думаешь, я боюсь идти вперед? Конечно, боюсь. Но отсюда я вам мало чем смогу помочь. Вот Коля может остаться, я не возражаю».
«Вы, значит, герои, а я в последний момент в кусты?» — возмутился капитан. «Я и без объяснений понимаю, что у нас вряд ли будет шанс вернуться на берег и время, чтобы поднять корабль.
Я не герой, а все еще надеюсь, что удастся поговорить и убедить, если не войну прекратить, то хотя бы к людям относиться по-человечески», — сказал Рыжик.
«Умный ты парень, а такой глупый», — грустно ответила Элла, глядя куда-то вдаль.
«Похоже, ты знаешь больше нашего. Может, ты хочешь нам в чем-нибудь признаться?» — спросил ее Борис.
«Я в этом самой себе признаться боюсь», — также грустно ответила она.
«Ты узнала что-то плохое? Неужели Кенрадия захвачена?» Заволновался Коля.
«Еще нет. Только небольшой кусок.
Пожалуйста, скажи прямо, что случилось. Мы же друзья», — попросил ее Рыжик.
«Помнишь, я отказывалась топить корабли, которые нас преследовали. Позавчера я человека убила. Офицера-ящериц, который приказал наших крестьян перед армией поставить, когда они крепость на берегу пытались захватить».
«С такого расстояния? Как же тебе это удалось?» — спросил Борис.
«Удалось с большим трудом, да и то, просто повезло, что один из солдат как раз меч рядом достал. Мне осталось только толкнуть его руку. Офицер умер сразу, солдата этого убили, а остальные трусы, вместо того, чтобы поднять восстание, так и продолжали выполнять его приказ». Она в гневе сжала кулаки, вспоминая, что там произошло.
«Ты имеешь в виду наших крестьян? Ты же сама из деревни. Безоружные крестьяне на солдат не пойдут, пока есть надежда выжить», — попытался успокоить ее Коля.
«Я говорю о ящерицах. Они ведь тоже бедняки, которых силой заставили воевать. Там, кроме офицера, всего несколько человек из подчиненных дракона. А они вместо бунта продолжали наших крестьян на сражение гнать».
«На войне приходится убивать, а ты, к тому же, очень плохого человека убила. Тебе не за что себя винить», — попытался успокоить ее Борис.
«В общем, Берег они захватили. Наша крепость пока держится, а на подмогу им 118 кораблей ушло. Выжило всего несколько сотен человек, которые успели в лодке сесть и от волн спастись. Грустно продолжила Элла.
«Несколько сотен?» – переспросил Борис. «Выходит, несколько тысяч солдат утонуло? Ты хочешь сказать, что это ты их корабли потопила?»
«А что мне было делать?» – заплакала девушка. «Я как представила, что мою семью вот так же на стрелы погонят. Первым делом с учителем решила поговорить. Еще позавчера сказала ему, что у кораблей балласт из камней. Федор справился бы. А он вместо этого мне говорит, слишком далеко. Уже пробовал, но достать из столицы до берега не могу».
«Ты все правильно сделала. Рассказывать об этом до конца войны никому нельзя. Но ты настоящая героиня. Если увидишь другой флот захватчиков у наших берегов, топи не задумываясь. Они не гости, а грабить и убивать плывут», — сурово заявил Борис.
«Умом-то я понимаю, но сердце болит, когда вспоминаю детей из тех бедных деревень. Ведь их отцы вполне могли оказаться на тех кораблях».
В пещере повисла тяжелая тишина. Ни у кого не нашлось на это ответа. Когда Элла немного успокоилась, она сама предложила показать, что происходит в Кенрадии и вокруг нее, и рассказать то, что она узнала. Только сейчас девушка призналась, что с тех пор, как получила фиолетовый кристалл, она часто смотрела на родной остров, когда спутники не видели.